Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Страна отмечает День России. Как изменилась коллективная психология россиян за последние два десятилетия? В Иране проходят выборы президента. Почему эксперты утверждают, что страна изменится вне зависимости от того, кто станет победителем? Всемирная организация здравоохранения объявила повышение угрозы пандемии гриппа до максимального уровня. Чем обусловлено это решение и сколь опасна болезнь? Какие вопросы поставила перед нами пятница, 12 июня? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 12 июня – это День России или же День независимости России, как именовался он до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придал 12 июня государственное значение, объявив его днем принятия декларации о государственном суверенитете. Сам этот документ был подписан 4 годами ранее на Первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Сегодня депутаты того первого съезда народных депутатов по-разному оценивают это событие. На теме работала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
События 19-летней давности анализировал депутат Первого съезда, бывший вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Сергей Бабурин.
12 июня для меня день досады. Досады на то, что мы не умеем отличить подлинность от фальши, искренность от лжи, случайное от закономерного. Только случайно, по недоразумению, по глупости или по злому умыслу можно объявить Днем России день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Документ, принятый в 1990 году вот в этой череде парадного шествия суверенитетов, но не может отождествляться с Россией. Это недоразумение в нашей истории, грустное и трагическое. Для Российского общенародного союза, который я возглавляю, День России – это, может быть, тот день, когда отмечалось в середине 19 века тысячелетие России. Это 21 сентября. Вот это истинный День России. Почему его не признают? Ельцинская эпоха, получается, еще не завершилась, если мы до сих пор фактически празднуем момент начала развала Советского Союза. Ведь спросите, что отмечается в этот день? Именно это. Слава Богу, перестали называть этот день Днем Независимости, потому что это была полная калька Соединенных Штатов Америки и полный бред. Но от того, что этот праздник переименовали, ушли внешне только от этой проблемы. А фактически проблема осталась.
Депутат Первого съезда народных депутатов РСФСР, член Бюро Федерального Совета «Яблоко» Виктор Шейнис отметил, что 12 июня он вспоминает те возможности, которые возникли перед Россией в начале 90-х.
Отношение к декларации о российском суверенитете у меня сейчас неоднозначное. Хотя тогда я голосовал за эту декларацию и за каждый пункт в отдельности. Если поставить вопрос таким образом, чей суверенитет утверждала декларация о суверенитете? Утверждала ли она суверенитет, или, как иногда говорят, независимость России от Советского Союза? Если ставить вопрос таким образом, то очевидно, что ответ не может быть однозначным, ибо декларация о суверенитете, несомненно, точно так же, как аналогичные декларации в других советских республиках, подготавливали распад Советского Союза. Главное заключалось в том, что Россия пыталась освободиться от союзной бюрократии, которую в известной мере к 90-му году уже растряс Михаил Горбачев, которая обладала немалыми резервными мощностями, которая показала свои зубы в августе 91-го года.
По мнению Виктора Шейниса, утверждая свой суверенитет, Россия пыталась укрепить позиции демократических сил и противостоять тем самым союзной бюрократии.
К сожалению, итогом этого витка нашего исторического развития было то, что власть оказалась в руках не демократов, а второго, третьего эшелона бюрократов. Демократы в лучшем случае сыграли роль эшелона поддержки этих сил, выдвинув в качестве своего лидера Бориса Николаевича Ельцина. Борис Ельцин – фигура неоднозначная. Та роль, которую он сыграл, тоже неоднозначна. Я думаю, что в 90-91 году он не без оснований претендовал на роль лидера демократов. Но последующая деятельность Ельцина в значительной мере была отказом от тех принципов, которые были заложены в программе демократической России. Декларация о суверенитете была значительным шагом в политической борьбе, но глядя на этот документ из сегодняшнего дня, я бы сказал, что это документ о нереализовавшихся возможностях.
Социолог и историк Леонид Седов убежден, что большинство россиян воспринимают 12 июня как праздник, хотя многие не имеют четкого представления о его происхождении.
Отсчет от принятия декларации о независимости России ведут всего лишь 5% опрошенных у нас. На самом деле этот день, этот праздник возник именно как годовщина провозглашения суверенитета России. Но вот об этом мало кто помнит. Название само по себе «День независимости России», вот оно привелось, 44% отвечают нам, что в этот день празднуется независимость России. Еще 38% отвечают, что празднуется День России. Каждый десятый человек вообще отвечает, что они не знают, что это за праздник, и затрудняются ответить, с чем он связан. Почти 60% считают, что провозглашение независимости России пошло на благо России. Лишь 20% считают, что во вред. Те, кто считают, что во вред, связывают с этим провозглашением независимости России дальнейший распад Союза, о котором вот как раз именно 20% примерно сильно переживают до сих пор.
По словам социолога Леонида Седова, отношение к 12 июня у россиян меняется. Постепенно они начинают привыкать к этому празднику и воспринимают его уже не просто как дополнительный выходной. Правда, объясняя его значение, люди ограничиваются общими словами, такими как «Россия», «Независимость». Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Прошедшие со время принятия Декларации о государственном суверенитете России почти два десятилетия изменили страну, но во многом сохранили присущий советскому строю тип коллективного общественного сознания. Коллективный портрет россиянина я попросил нарисовать московского психолога Ольгу Маховскую. Что для россиянина означает патриотизм, как вы считаете?
Патриотизм для россиянина – принадлежность огромной группе людей, которая в значительной мере гарантирует его будущее, будущее его детей, и с которой он связывает свои надежды, свои ресурсы. Это такой, помимо всего прочего, большой социально-психологический защитный механизм.
Характеристики этого механизма изменились как-то за последние два десятилетия после распада Советского Союза? Ощущение патриотизма у советского человека или у россиянина, живущего в Советском Союзе, и у россиянина, живущего в современной России, разное или это одно и то же?
Нет, ну, конечно, разное время поменялось. И тогда это было огромное символическое пространство, за плечами была большая история, идеология пропитана была этой историей и ценностями. А коммунистического будущего, это была другая перспектива, огромная, непонятная, но гарантированная самим государством, и, соответственно, другая позиция у человека, которому не нужно было принимать каждый день решения, жизнь протекала монотонно по заданным извне лекалам, и нужно было соответствовать, что было трудно для людей творческих, но для большинства, это, как мы теперь видим, по ностальгическим настроениям, это был наилучший, наиболее спокойный и защищенный способ проживания. Сегодня Россия очень часто воспринимается просто как то экономическое пространство, в котором ты вынужден выживать, искать работу. Если были раньше надежды на то, что можно было уехать и найти работу где-нибудь еще, то сегодня россиянин понимает, что он нужен и востребован, скорее всего, здесь, на месте. И это хорошо, если у него есть работа, которая помогает жить более-менее нормально ему и его семье.
Чувство уверенности в себе и в своем государстве сейчас для россиянина – это характерное чувство?
Понимаете, россиянин, как и советский гражданин, люди неуверенные в себе, потому что существование вот в условиях разрыва между идеальным «я», тем, как хотелось бы, фантастическим, и тогда в коммунистическом прошлом или социалистическом прошлом, и сегодня, когда мы сами не знаем, чего мы хотим, и наши надежды фантастичны. И в реальной жизни, когда человек чувствует себя неуверенно, оценивает свой собственный ресурс как маленький, считает, что его жизнь несправедливо обделена, вот этот разрыв, он всегда дает высокую неуверенность. Поэтому в условиях толпы, демонстрации, в кругу друзей, с которыми мы говорим за праздничным столом, мы готовы демонстрировать свою готовность преодолевать большие барьеры, трудности, и можем говорить о своей независимости и так далее. То есть мы экзальтируемся, но оставаясь один на один с собой, а мы, психологи, об этом знаем больше, наверное, чем другие, люди с отчаянием не знают, что делать им со своей жизнью, как жить дальше, чем они могут помочь своим близким, а главное показывать, насколько они сами нуждаются в поддержке, помощи и внешнем совете.
Да, насколько важно вот в этом психологическом самоощущении россиянина государственная принадлежность. Ему важно то, что он живет в России, что у этой страны такой президент, что эта страна такая, какая она есть.
Опросы показывают, что ему есть дело в некотором таком аспекте. Ему важно, кто возглавляет страну. Для него важно, чтобы этот человек был по-прежнему симпатичен, потому что для нас важны неформальные критерии. Потому что, когда нам человек нравится, мы с трудом можем ответить, а почему, собственно, он нравится. И если он даже совершает, очевидно, поступки, заслуживающие критики, мы отдаем предпочтение своим собственным симпатиям, а не каким-то критическим оценкам внешним или своих друзей. В этом залог популярности политических лидеров. Конечно, очень важно, чтобы это государство демонстрировало свою мощь и амбиции. Хочется верить, что если не ты сам можешь достигать больших результатов, то, по крайней мере, государство, с которым ты идентифицируешься, с которым ты сливаешься, способно на многое и не стоит в последнем ряду.
Государственная символика в этом смысле много значит. Ясно, что любой праздник – это фетишизация неких общественно-политических процессов. В данном случае речь идет о национальном флаге, о гербе, о гимне, о фигуре президента символической, это важно или скорее с раздражением россиянин к этому относится?
Если мы говорим о том россиянине, который систематически голосует за власть, то, конечно, они воспринимают символику и всю ритуалистику власти с энтузиазмом, с пониманием, демонстрируют уважение. И на улицах Москвы можно увидеть очень много людей, у которых такие ленточки, флажки. И это в магазинах у продавщиц, это просто люди по улице ходят. Значит, для них это тоже нечто обозначает, для них это действительно праздник и их личный. Для людей, которые делают ставку на свои силы, таких все больше, жизнь их трудна. Эта символика просто тот ассортимент, который всегда есть у любого государства. К нему отношения двойственные, потому что и флаг, и гимн, и герб, они должны быть. Но хотелось бы, чтобы психологически, эмоционально они были насыщенными. И ощущением твоей собственной победы, твоей собственной востребованности. И ощущением, что в этой стране у тебя есть свои личные перспективы.
Лидер страны Владимир Путин – это человек такого агрессивного, напористого политического стиля. Я сейчас не вкладываю никаких определений в то, куда направлен этот напор, и это некоторая агрессия. Передается ли это состояние на уровне социальной, коллективной психологии? Россиянин – это общественно дружелюбное создание, или это скорее создание агрессивное, напористое, готовое к конфликту?
Россиянин – это существо разное, я бы сказала, потому что ни одна психическая тенденция не существует как бы без своей альтернативы. Вот маскулинная сторона россиянина, который, конечно, олицетворяется президентом, агрессивен, он напорист, он не знает компромиссов, с ним очень трудно договариваться. И весь цвет, и как бы все модели вот такого поведения мы видим на примере наших депутатов, дипломатов, это приносит свои определенные плоды, закономерные. И такая политика оценивается как агрессивная. А что касается женской части населения или там среднестатистической россиянки, то она по-прежнему вынуждена быть терпеливой, по-прежнему ей приходится больше работать, чем она может по своей психофизике, и по-прежнему у нас власть принадлежит мужчинам, ответственность женщинам. Это то, что было и в советские времена, и то, за счет чего очень многие социальные программы, и думая экономически, потому что это касается и ресурсов производственных, они проваливаются, не складываются, принимаются решения одними, а исполняются другими, и между ними нет никакой практики культуры договоренности.
Психологический портрет уже готов. Определите подводя итоги этой беседы, очень коротко основные черты социально-психологические современного россиянина.
Современный россиянин – это человек с большими амбициями, при этом не уверен в себе, у которого по-прежнему фантастическое представление или очень неопределенное, но все-таки у него очень высокие требования, которые бы он предъявлял окружению, и расчеты, ставки на будущее. Он так и не стал до конца прагматиком, и его способность критически оценивать реальность, особенно когда касается это власть, она пока еще слабо сформирована. Он не уверен в себе, но он всей душой болеет за своих близких, переживает, и иногда его переживания достигают крайней степени отчаяния. Он в таком амбивалентном, мятежном внутреннем состоянии, и, во всяком случае, таким видят со стороны россиянина сегодня психологи.
Российское общественное сознание, психолог Ольга Маховская, 12 июня, это День России.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Историю Дня России и его трансформацию во времени обсуждаем с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым и философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 12 июня. Правительства всех стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, отныне обязаны предпринимать меры по противодействию распространению вируса H1N1. ВОЗ объявила о повышении уровня пандемии гриппа до максимального 6-го уровня. Это означает, что получены неопровержимые свидетельства о распространении вируса среди жителей нескольких географически изолированных регионов мира. В последний раз о пандемии гриппа ВОЗ объявляла в 1968 году. Тогда из-за гонконгского штамма вируса погибло более миллиона человек. Однако нынешняя пандемия вызвана не опасностью гриппа для человека, а географическим распространением болезни, так считают специалисты. И вот один из самых глубоких экспертов в этой области, в прямом эфире программы «Время свободы», известный американский вирусолог профессор Даниил Голубев. Даниил Борисович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли быть относительно спокойным, что не умрем мы все от этого нового гриппа?
Относительно спокойным можно быть, но настороженным и бдительным надо.
Каким образом, каковы критерии, по которым принимается вот это решение объявить распространение вируса уже пандемическим?
Ныне действующие критерии, они были сформулированы в 2005 году в связи с прогнозом на возникновение пандемии птичьего гриппа. Вот эти прогнозы предусматривают объявление пандемического состояния, то есть провозглашение всемирной эпидемической опасности в том случае, если вирус распространяется более чем на 2 географических континента. Этот принцип был ведущим. Ну и, конечно, при условии, что этот возбудитель распространяется от человека к человеку. Я почему это подчеркиваю? Потому что при всех угрозах пандемии птичьего гриппа, вирус птичьего гриппа, будучи вирулентным для отдельных людей, которых он поражал, и в очень высокой степени, более 50% заразившихся от птиц умерли, он от человека к человеку не распространялся. И если помните, Андрей, я в многочисленных своих интервью упорно говорил о том, что следующая пандемия не будет птичьей. Но это история вопроса. Сегодня вирус H1N1 бесспорно распространяется от человека к человеку. И во многих районах мира заболеваемость связана уже не с завозом из Америки или из Мексики вируса, а непонятно откуда, то есть заразились один от другого. Это один важный критерий. И второй, что поражены сегодня этим вирусом оба американских континента, Европа, Центральная Азия, Дальний Восток и, что особенно тревожно, Южное полушарие, Чили и Австралия.
А почему это особенно тревожно?
Потому что там только сейчас начинается гриппозный сезон. И в этот период закрепление этой инфекции в южном полушарии грозит выплеснуться осенью на северное полушарие и, как говорится, не дай бог, но в более вирулентной форме. И именно это было с испанкой в 18 году. Весенняя волна была, опять-таки, в северном полушарии относительно легкая, а потом, перейдя через южное полушарие на осень северного полушария, вот тут-то начались очень тяжелые события, которые закончились гибелью миллионов и миллионов людей.
Данил Борисович, я заглянул сегодня на интернет-сайт Всемирной организации здравоохранения. Там зарегистрировано около 28 тысяч заболевших вот этим новым вирусом H1N1. Скажите, пожалуйста, какие именно меры по противодействию распространению этой болезни теперь отныне, вот после объявления об этой угрозе, должны принимать все страны мира, которые входят в состав Всемирной организации?
Да. Ну, во-первых, надо признать эту опасность и ни в коей мере ее не принижать всякого рода заявлениями о том, что это кто-то подбросил бактериологическое оружие, что это придумали фармацевтические компании для поднятия, так сказать, своих доходов. Всякие вот такие паранаучные слова должны быть оставлены, они только деморализуют население. Это первое обстоятельство, и с моей точки зрения очень важное. На сегодня зарегистрировано 29 669 случаев, но это лабораторно подтвержденных. Фактическое количество заболевших по меньшей мере в 10-20 раз больше. И это я знаю по опыту Америки, где очень хорошо налажена диагностика. Но масса заболеваний проходит без лабораторной диагностики, а гриппа много. И вот в свете этих всех обстоятельств каждая страна должна вводить и осуществлять тот комплекс мероприятий, который диктуется реальной эпидемической обстановкой.
Спасибо. Даниил Голубев, известный американский вирусолог, профессор. Мы беседовали об угрозе распространения вируса H1N1. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы пандемии этого гриппа до максимально возможного 6 уровня. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Иране прошли выборы президента. Почему эксперты утверждают, что страна изменится вне зависимости от того, кто станет победителем? Подходит к концу кинофестиваль «Кинотавр». На Украине провожают домой посла России в Киеве Виктора Черномырдина. Об этом после объявления заголовков новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в трех селах введен режим контртеррористической операции. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ по Ингушетии, появилась информация о том, что в селениях Аршты, Алкун и Датах скрывается группа боевиков. В Махачкале в пятницу убит сотрудник правоохранительных органов. Как сообщили в МВД Дагестана, в одном из районов города была устроена засада на боевиков. В ходе перестрелки смертельное ранение получил сотрудник спецслужб. Под Петербургом из воинской части сбежали несколько военнослужащих новобранцев. По разным данным, беглецов пятеро или семеро, все они признаны в армию этой весной из Костромы и Вологды, солдаты не вооружены. В России сегодня отмечают главный государственный праздник страны. В Хабаровске более 2000 человек приняли участие в шествии и митинге, посвященном Дню России. В Иране голосование на президентских выборах продлено на 2 часа из-за беспрецедентно высокой явки избирателей. В Тегеране и по всей стране к избирательным урнам выстроились огромные очереди. Ожидается острое соперничество между двумя главными кандидатами – действующим президентом, консервативным исламским политиком Махмудом Ахмадинеджадом, известным своими антиизраильскими высказываниями, и экс-премьером-реформистом Мир Хусейном Муссави. В Багдаде сегодня убит суннитский политик Харит Аль-Убайди. Как сообщил представитель объединения «Фронт Согласия», лидером которого был Аль-Убайди, политика застрелили, когда он выходил после молитвы из мечети на западе Багдада. В Пакистане среди жертв двух сегодняшних взрывов известный священнослужитель Сарфаз Наими, противник движения «Талибан». По данным пакистанской полиции, смертник взорвал себя в мечети, где служил Наими. В городе Лахор погибли еще два человека, десятки были ранены.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 12 июня. Сегодня в Иране проходят президентские выборы. Наблюдатели предсказывают острое соперничество между двумя главными кандидатами, действующим президентом, консервативным исламским политиком Махмудом Ахмадинеджадом и экс-премьером страны-реформистом Мир Хусейном Мусави. Политическую ситуацию в Иране комментирует бывший посол Великобритании в этой стране, а ныне эксперт Королевского института международных отношений сэр Ричард Далтон. В институте он возглавляет исследовательский проект «Понимание Ирана и иранских проблем». Далтон был британским послом в Иране в начале 2000-х годов. С экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сэр Ричард, вы были свидетелем предыдущих президентских выборов в Иране, на которых победу одержал Махмуд Ахмадинеджад. Отличаются ли нынешние выборы от выборов 2005 года?
Эти выборы отличаются от предыдущих во многих отношениях. Во-первых, на выборах 2005 года люди, которые не одобряли режим, решили бойкотировать выборы. Они не голосовали за экс-президента Рафсанджани и тем самым способствовали избранию Ахмадинеджада. Сейчас они понимают, что не должны совершить такую же ошибку. Во-вторых, на этот раз на главных телеканалах происходил намного более ожесточенный обмен мнениями между кандидатами при обсуждении их программ. Прошли дебаты между кандидатами. Возникла более экзальтированная атмосфера конкуренции идей. В-третьих, впервые в предвыборной кампании участвовала жена одного из кандидатов, Захра Рахнавард, которая вела агитацию среди требующих перемен избирателей за своего супруга Мусави. Это спровоцировало дополнительный энтузиазм избирателей. Нападки Ахмадинеджада на Рахнавард во время теледебатов добавили Мусави немало голосов. В 2005 году предвыборная кампания была довольно вялой, не чувствовалось подлинной политической конкуренции. На этот раз все по-другому. Избиратели почувствовали, что возникла историческая возможность перемен в Иране.
Улучшится ли отношения Ирана и Запада в случае поражения Ахмадинеджада?
Процесс улучшения отношений Ирана с Западом мне представляется долгим, трудным и противоречивым. Однако, если Ахмадинеджад потерпит поражение, возникнет гораздо меньше препятствий для улучшения этих отношений. Мусави заявил, что хотел бы уменьшить разногласия с Западом по ряду проблем. Однако в Иране президент не принимает окончательного решения в вопросах внешней политики. Для этого необходимо, чтобы духовный лидер Ирана был убежден в необходимости перемен и улучшения отношений с Западом. Его мнение на этот счет пока неизвестно. В частности, неизвестна его позиция по переговорам с Соединенными Штатами. Пока Иран воздерживается от реакции на предложенный президентом Бараком Обамой диалог. Неизвестно, какой будет внешняя политика в случае смены президента. Но мы знаем одно. Основные принципы отношения Ирана с внешним миром не изменятся.
Можно ли надеяться, что в случае избрания Мусави смягчится позиция Ирана в отношении Израиля?
Мусави полагает, что Израиль – потенциальный противник Ирана. Однако он не занимает столь жесткой позиции, как президент Ахмадинеджад. Он считает, что проблема Холокоста не должна служить препятствием для отношений Ирана с окружающим миром. По его мнению, Холокост – не иранская проблема, но Израиль должен учитывать в своей политике мнение международного сообщества, признать право палестинцев и право Ирана в качестве региональной силы. Так что от Мусави можно ожидать смягчения позиции в отношении Израиля. Но, как я уже сказал, президент Ирана не принимает окончательных решений по таким проблемам.
Возможно ли какие-то сдвиги в позиции Ирана в отношении своей ядерной программы в случае победы Мусави?
Во-первых, Мусави считает, что Иран имеет право продолжить работу над обогащением урана на своей территории. Во-вторых, он полагает, что у Ирана должна быть обширная программа мирного использования ядерного потенциала. И в-третьих, он высказывается за снижение напряжения, которое вызвала иранская ядерная программа между его страной и Западом. Однако он ничего не говорит о том, как можно снизить это напряжение.
Как вы полагаете, кого предпочтут иранские избиратели?
Думаю, что победитель не выявится в первом раунде выборов. Скорее всего, Мусави и Ахмадинеджаду предстоит второй раунд 19 июня. Если судить по имеющейся на сегодня информации, то новым президентом должен стать Мусави. Однако я не могу с уверенностью это утверждать, поскольку Иран – огромная страна с 46 миллионами избирателей, и трудно судить, какой поддержкой пользуется Мусави за пределами крупных городов. Меня не удивит и переизбрание президента Ахмадинеджада.
Говорил бывший посол Великобритании в Иране сэр Ричард Далтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Соединенных Штатах президентские выборы в Иране, неожиданно превратившиеся в реальное противостояние кандидатов, тоже вызывают большой интерес. В американских политических кругах считают, что смена иранского президента и правительства поможет вывести страну из международной изоляции. Однако есть и другие прогнозы аналитиков. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американский политолог Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review, считает, что на ключевых вопросах иранской внешней политики победа консервативного Ахмадинеджада или считающегося более умеренным Мусави мало отразится. Я полагаю, что значительных изменений победа Мирхусейна Мусави не принесет. А для американской политики в отношении Ирана его победа в какой-то степени даже менее желательна, потому что в американских политических и дипломатических кругах может возникнуть обманчивое впечатление, будто Мусави постепенно будет выстраивать новую политику. Надо лишь дать ему для этого дополнительное время. Но главные пункты иранской политики диктуются высшим иранским духовенством. Если мы в Вашингтоне поверим в иранскую бархатную революцию, Иран сможет продолжать создание ядерного оружия, уже не опасаясь давления со стороны Соединенных Штатов, которые решили дать новому президенту время и подождать. Как это ни парадоксально, ситуация яснее при Ахмадинеджаде. Если он проиграет, это может быть ошибочно воспринято в Вашингтоне как поворот Ирана к либерализации. Но некоторая либерализация во внутренней политике вовсе не означает либерализацию в политике внешней и смену курса на создание ядерного оружия. Как смена президента в Иране может отразиться на общей ситуации на Ближнем Востоке и на борьбе с терроризмом? Не думаю, что отразится, потому что внешнеполитические приоритеты Ирана, указанные аятолой Али Хаменеи, останутся прежними. Поддержка проиранских террористических организаций Хезболла и Хамас и разных боевых группировок в Афганистане останется неизменной, кто бы ни стал президентом Ирана. Тем не менее, такие политологи, как Клифф Капчин из евразийской группы и Ариэль Коэн из Фонда наследия, считают, что в случае победы Мусави американо-иранские отношения улучшатся, потому что политика Мусави может оказаться более гибкой, изменится президентская риторика. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что надеется начать переговоры с Ираном вскоре после выборов.
Из Нью-Йорка Ян Рунов. В Иране прошли сегодня президентские выборы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 12 июня. В Сочи завершается представление конкурсной программы российского кинофестиваля «Кинотавр». Имя победителя будет названо вечером в воскресенье. Своими оценками фильмов конкурсной программы я попросил поделиться специального корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Марину Тимашеву.
Один фильм мне понравился по преимуществу благодаря сценарию. Это «Миннесота», автор сценария Александр Мендадзе. Но молодой режиссер Андрей Прошкин, наверное, именно потому что он молодой и хорошо знает, как положено теперь снимать кино, он сделал его слишком, на мой взгляд, громким, слишком стремительным и слишком оформленным по части звука. Есть еще один фильм, который представляется мне чрезвычайно интересным. Фильм «Кислород» Ивана Вырыпаева. Во-первых, потому что это чрезвычайно неожиданная форма, или вернее говоря, форма сама по себе не так уж неожиданная, это видеоклип. Но тут видеоклип превращен в фильм. Каждый фрагмент текста, ему соответствует своя форма видеоклипа, а с другой стороны, в этом есть некая цельность, и, кроме всего прочего, в этом фильме есть очень существенное содержание. Вообще, вне зависимости от качества фильмов, у них проступает одна общая тема. И вот как раз я бы ее назвала, честно говоря, так, как назван фильм Вырыпаева «Кислород». Некая жажда свободы. Вот в самом «Кислороде» он, человек рвется к яркой, страстной, насыщенной жизни и приступает все заповеди. Там, скажем, в фильме «Я» Игоря Волошина, все то же самое происходит с компанией наркоманов. Ну, правда, с тем исключением, что они сами гибнут. Скажем, в погоне за мужчиной, весельем, алкоголем, легкостью жизни мать из фильма «Волчок» изничтожает свое единственное дитя. В той же Миннесоте, пытаясь вырваться из рутинной обычной жизни, брат жертвует самым дорогим, что у него было. В «Сумасшедшей помощи» попытка свободы оборачивается бедой. В фильме Ларисы Садиловой «Сынок» молодая героиня прямо формулирует: нужно делать только то, что хочешь ты сам. Лучше умереть, чем сидеть на одном месте и чего-то ждать. Конечно, вот в фильмах это вроде бы частная история, но картина получается очень серьезная. Люди рвутся к свободе, понимая ее как вседозволенность, как свобода от других людей, и от нравственных, от обычных законов. И их действия оказываются в лучшем случае саморазрушительными, а в худшем – разрушительными для других, и ведут к гибели. Желание жить свободно не приводит ни к чему хорошему. Просто вот вдумайтесь, в это, видимо, бессознательное послание. Оно имеет смысл, в общем, расширительный.
Если я предположу, что вас смущает то, что киноязык давляет над киносодержанием, это будет верно?
И это будет верно. И то, что этот киноязык, который кажется самим режиссером новаторским, на самом деле таковым не является. И в Европе, скажем, на этом языке сказано уже очень много историй и фильмов снято. Ой, в большинстве вот этих так называемых фестивальных фильмов это какая-то схема, умозрительная такая конструкция. То есть жизнь захвачена с какой-то одной ее стороны, с какого-то одного бока, и к тому же вот этот самый бок, он тоже всюду и везде, допустим, левый или, допустим, правый. То есть как будто бы люди мыслят какими-то клише, шаблонами. Это не выражается в форме повествования, но выражается во внутреннем смысле, один из которых очень существенный и мне человеческий, мировоззренческий, очень неприятный. Он состоит в том, что вся Вселенная и весь мир – это просто какая-то вот гадость, гадость и гадость. И вот как будто бы вся эта Вселенная и весь мир отвечает перед героем фильма за то, что с ним происходит. А с человека таким образом всякая ответственность вообще снимается. Надежды нет, просвета нет, будущего нет, вообще ничего нет. Чрезвычайно мрачные картины.
Ну, может быть, Марин, на самом деле так оно и есть, это зависит же от угла зрения. Скажите, пожалуйста, верно ли я вас понимаю, что российский кинематограф, на ваш взгляд, хочет быть модным и современным и идти, может быть, даже вперед каких-то европейских тенденций, но на деле все это оборачивается тем, что только повторяются зады того, что уже на каком-то постмодернистском киноязыке давно сказано?
С моей точки зрения, это безусловно так. Кроме всего прочего, это кино инфантильное. Потому что вот если вернуться к тому, о чем мы сейчас говорили, вот для 12-летнего мальчика тема «Весь мир идет на меня войной», ее можно понять, верно? Это нормальное состояние маленького ребенка-подростка, да, растущего человека. Но когда этим режиссерам 35-40 лет, то это уже как-то странно, знаете.
А чем вы это объясняете? Откуда такой уровень рефлексии?
Иногда мне хочется искать каких-то совсем простых таких объяснений, что они ориентируются на конъюнктуру европейских фестивалей, где более или менее такое кино в части, по крайней мере, что касается кино из Восточной Европы. Но и тут, мне кажется, они уже отстали от поезда.
Какой фильм выиграет, как вы считаете?
В основном будут претендовать на награды, учитывая, что председатель жюри Сельянов и вкус его более-менее известны. Наверное, из того, что я сейчас, конечно, видела, «Волчок», «Кислород», «Я», «Сумасшедшая помощь», «Сказка про темноту». То есть вот фильмы яростные и фильмы, которые очень, конечно, действуют на нервы, прямо скажем.
Марина, а в это время в Сочи прекрасная погода, и море, и пляж. И как на этом фоне смотреть такие трудные фильмы? Это тяжелая работа для кинокритиков и участников фестиваля, или это все-таки развлечение в первую очередь?
Как так странно и так смешно. Вот это все, что вы описали, плюс еще всякие женщины такие красивые, длинноногие, на таких каблуках. И все они вместе, дружно, улыбаясь, детски. по-дружески или искренне идут в кинотеатр, там садятся и в полной темноте им показывают вот истории, там, матерей, алкоголичек, бросивших своих детей, или там наркоманов, которые живут в мире своих наркотических сновидений, скажем, и кровь, и жестокость чудовищная, и садизм какой-то фактически людей по отношению друг к другу, потом они выходят снова все в тех же платьях, на ту же самую природу, в тот же самый прекрасный мир, и все равно за ними уже тянется шлейф этого фильма. Это очень ощущается по накаляющейся атмосфере фестиваля. Люди становятся все более и более истеричными. Вот на самом деле, если искусство провоцирует в людях такую низкую, собственно говоря, реакцию, как агрессия и истерика, то вот я, честно говоря, не уверена, что это может быть названо искусством.
Марина, ну, я прямо скажу, что мне не очень близко ваше понимание, но у вас есть свое право на радио «Свобода» высказывать свою точку зрения. Получается, что это синдром больного общества, фестиваль «Кинотавр», да?
Я не знаю, или это синдром отборщиков фестиваля. Но, по крайней мере, Андрей, вот то, о чем я говорила в самом начале, вот эта история с этой темой, которую они бессознательно формулируют, что мы не в состоянии понимать свободу так, как следует ее понимать, и что свободная жизнь в российских условиях к добру не ведет, она такая, да, связанная, мне кажется, с тем, что происходит в обществе, да.
На российском кинофестивале в Сочи работает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати, комментаторы киевских средств массовой информации 12 июня активно обсуждают отставку Виктора Черномырдина с поста посла Российской Федерации на Украине. У микрофона корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
«Коммерсант Украина» в материале «Виктор Черномырдин заслужил прошение» отмечает, что Черномырдин, которому 9 апреля исполнился 71 год, являлся старшим по возрасту и по времени аккредитования на Украине руководителем иностранного посольства. На этой должности он проработал 8 лет. Виктор Степанович работал бы и дальше, но помешали объективные причины – почтенный возраст и серьезная болезнь. По информации газеты, Черномырдин подал в отставку еще зимой. И в Кремле тогда готовы были удовлетворить его заявление. Однако этим планам помешали угрозы МИДа Украины объявить Черномырдина персона нон грата за крайне недипломатичное высказывание в адрес украинских руководителей. В этой ситуации Кремль не мог уволить посла, поскольку это выглядело бы как согласие с претензиями Киева, констатирует «Коммерсант Украина». Главный редактор журнала «Главред» Сергей Солодкий говорит, что 8 лет назад, встречая Виктора Черномырдина в качестве российского посла, многие на Украине задавались вопросами, не будет ли он способствовать усилению влияния России на украинское руководство и втягиванию страны в российскую орбиту внешней политики.
Возможно, это и произошло, но Черномырдин оказался не таким страшным, как его рисовали некоторые, возможно, его оппоненты. Вчера, к примеру, когда мы общались с гостями Виктора Степановича на приеме, где он, собственно говоря, и сообщил о своем уходе с должности посла, в целом все признавали, что он очень профессионален, что у него хороший опыт. Он много сделал для отношений Украины и России, особенно для ее экономической части, потому что товарооборот между Украиной и Россией за последние 8 лет вырос в энное количество раз. В 2001 году, когда Черномырдин прибыл, это была цифра в 4 миллиарда долларов, и сейчас 44 миллиарда долларов. На поводу преемника входят самые разнообразные слухи. Вчера я общался с представителями российского посольства. Они говорят только о том, что это все в компетенции президента России. Украинская сторона тоже, МИД подтвердил, что пока что кандидатура для агримана, для согласования пока что не поступала. Поэтому все на уровне слухов, а слухи сводятся к тому, что это может быть Карасин, заместитель министра иностранных дел России, это может быть Валентина Матвиенко. Это вот самые ходовые варианты имен, кто бы стал будущим послом. Но вполне возможно, что мы услышим имя, которое станет для всех сюрпризом.
О вероятных претендентах на кресло посла России на Украине рассказывает сегодня. По данным газеты, звучавшие ранее кандидатуры губернаторов Санкт-Петербурга и Московской области Валентины Матвиенко и Бориса Громова уже не рассматриваются. И, скорее всего, предполагает издание, российское посольство в Киеве возглавит либо Григорий Карасин, либо нынешний советник российского президента Михаил Зурабов. Имя своего преемника точно знает сам Черномырдин. «Знаю, но не скажу». Так он ответил на вопрос корреспондента газеты «Сегодня» во время приема по случаю Дня России. Известно, что в течение ближайших месяцев исполняющим обязанности российского посла будет советник-посланник Всеволод Лоскутов. Отношение к Виктору Черномырдину за годы его пребывания на Украине было неоднозначным. Тем не менее, пишет газета «24», многим он запомнится не как посол, а как автор крылатых афоризмов и просто удачных выражений, таких как «лучше водки, хуже нет», «мы выполнили все пункты от А до Б» и весьма популярное «хотели как лучше, а получилось как всегда». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Главная спортивная новость дня – это известие о покупке нападающего футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мадридским клубом «Реал» за 80 миллионов фунтов стерлингов, это 93 миллиона евро. Зарплата самого Роналду составит, как полагают, 11 миллионов евро в год. Если этот переход состоится, он станет рекордным в истории мирового футбола. Как относиться к таким сумасшедшим цифрам? В эфире «Свобода» известный московский футбольный комментатор Олег Винокуров.
В 92-м году в английской прессе широко обсуждался рекордный для британского футбола переход Алана Ширера из Саутгемптона в Блэкберн. И вот тогда знаменитого в прошлом футболиста, чемпиона мира 66-го года, ну а впоследствии футбольного обозревателя Джимми Грифса спросили, может футболист стоить таких денег? И он однозначно ответил, да ни один футболист никогда в жизни не может стоить таких денег. Но, с другой стороны, если кто-то готов заплатить, можно только этому радоваться и приветствовать. Речь шла про сумму в 3 миллиона 300 тысяч фунтов, которая с позиции сегодняшнего дня, естественно, выглядит смешной. После этого на протяжении всех 17 лет мы по каждому поводу могли только соглашаться с Джимми Грифсом. Но, естественно, эта сумма заоблачная, ничем не мотивированная, ничем не объяснимая и не имеющая никакой связи с реальностью. Но, видимо, так уж устроен футбол, поскольку эта система открытая, и никто не в силах ничего урегулировать такими едиными, ну как, предположим, в американском, закрытом американском спорте, где никто никого не продает, не переманивает, не перекупает, где все четко регламентировано, каждый шаг и так далее. Но в футболе, естественно, в системе открытой это невозможно. Кто-то должен брать на себя функции такого, я не знаю, ну как, катализатора процесса, что ли. На определенном этапе это может быть Роман Абрамович, который там в свое время взорвал мировой трансферный рынок. Но на другом этапе это будет Флорентино Перес, который во время своего предыдущего периода правления в Реале, он то же самое делал, создавал вот эту знаменитую команду «Галактикос». Ну, на другом этапе это будут, я не знаю, исландские банкиры, а потом это будут арабские шейхи. Надуваются мыльные пузыри, надуваются, потом они лопаются. Такие пузыри надувались в свое время в Италии в 90-е годы, когда там никто не мог приблизиться из остальной Европы к итальянским клубам по части денег. Эти пузыри лопнули, и Италия теперь с трудом, можно сказать, сводит концы с концами. Если мы говорим сейчас конкретно про Флорентино Переса, мы знаем, как он вышел из ситуации в прошлый период своего президентства, когда вот тоже эта команда «Галактикос» была набрана и вроде бы все выигрывала, а при этом долг там в какой-то момент составлял уже 250 миллиардов евро. Потом все это решалось с помощью вот некогда полученной в дар от короля земли, которую продали мадридской мэрии за бешеные деньги, а потом за сущие копейки взяли в аренду. Ну, есть, видимо, такие трюки у таких клубов, как «Реал», в запасе.
Олег Винокуров. До сих пор самым дорогим был трансфер француза Зинедина Зидана. Из туринского клуба «Ювентус» он перешел в тот же «Реал» в 2001 году. Тогда Флоренцио Перес заплатил 75 миллионов евро. О новом мировом рекорде рассуждает известный британский футбольный специалист, автор учебников футбольной тактики Джонатан Уилсон.
Роналду – один из двух-трех лучших футболистов мира, учитывая его технику, видение поля, скорость и нацеленность на голевую ситуацию. По итогам трех сезонов его личный рекорд – 90 голов. Это феноменальный результат. Так что его игру в Манчестер Юнайтед, куда он пришел в 2003 году, можно назвать огромным успехом. Это по всем статьям выдающийся футболист. Стоит ли он 80 миллионов фунтов – другой вопрос. И дело здесь не только в том, что он внесет в игру Реала Мадрид. Его покупка – это еще и своего рода рекламный ход. У Реала в этом году был довольно неудачный сезон. В Лиге чемпионов он проиграл Барселоне. Неудачной была и игра с Ливерпулем. Похоже, что в команде не все благополучно. Приобретая Роналду, клуб как бы заявляет, что теперь, имея в своем составе двух таких футболистов экстра-класса, как Кака и Роналду, объявленного на этой неделе лучшим футболистом мира, клуб открывает новую страницу в своей истории. Конечно, астрономическая сумма, уплаченная за Роналду, напоминает нам, что футбол сейчас еще и своего рода бизнес. Однако это бизнес своеобразный. Обычно бизнесмен, делая инвестиции, хочет получить прибыль. Не думаю, что Реал Мадрид будет получать денежные дивиденды от игры Роналду. Его покупка – это во многом и символический жест. Футбол – очень эмоциональный вид спорта, и в нем не все его элементы носят деловой характер. Он вовсе не следует правилам хорошего бизнеса. Реал, конечно, не получит обратно своих денег. История футбола свидетельствует, что в нем трудно сохранять чисто деловой подход. И не в последнюю очередь из-за того, что свою энергию и эмоции его участники тратят на победу в игре и завоевание трофеев. Конечно, сейчас в футболе крутятся огромные деньги, но я бы не назвал современный футбол индустрией или бизнесом в чистом виде.
Британский футбольный эксперт Джонатан Уилсон. Как же нужно играть Криштиану Роналду, чтобы отработать, оправдать эту громадную сумму, в которую обойдется его переход из одного знаменитого клуба в другой? Олег Винокуров.
Все, наверное, должно оцениваться достижениями команды в целом, потому что если мадридский Реал вновь, как это было на рубеже веков, станет ведущим клубом Европы и будет хотя бы раз в два года выигрывать Лигу чемпионов, естественно, это не будет заслугой одного Роналду. Действительно, от Роналду, на плечи которого сейчас такая ложится ответственность, будут ждать больше, чем он в принципе способен дать. Здесь должны ему помочь партнеры по команде, тренеры, в общем, весь клуб в целом. Если действительно дела пойдут хорошо, если пойдут трофеи, то уж там никто не будет задумываться, стоило это 200 миллионов, 300 миллионов, 500 миллионов, это уже будет второстепенно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были московский спортивный комментатор Олег Винокуров и британский футбольный эксперт Джонатан Уилсон. Криштиану Роналду переходит в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 июня. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы Игоря о начале туристического сезона в городе Старая Русса. Что может быть романтичнее? Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать.
Взорвался пресс. Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали.
Резолюция ООН будет способствовать созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Ситуация отвечает научному критерию пандемии гриппа.
Зарядку? За победу?
Киров тут вообще ни при чем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.